Я успел обломать конец ампулы и насосать в свой шприц жирное масло. Но вколол его уже машинально, протолкнул под кожу девичьей руки напрасно. Нижняя челюсть девушки задергалась, она словно давилась, потом обвисла, тело напряглось под одеялом, как бы замерло, потом ослабело. И последняя нитка пропала у меня под пальцами. «Умерла», — сказал я на ухо врачу. Белая фигура с седыми волосами повалилась на ровное одеяло, припала и затряслась. «Тише, тише», — сказал я на ухо этой женщине в белом, а врач страдальчески покосился на дверь. «Он меня замучил», — очень тихо сказал врач. «Мы с ним сделали так. Плачущую мать оставили в спальне, никому ничего не сказали, увели конторщика в дальнюю комнату. Там я ему сказал, если вы не дадите себе впрыснуть лекарства, мы ничего не можем делать. Вы нас мучаете, работать мешаете». Тогда он согласился, тихо плача, снял пиджак, мы откатили рукав его праздничной жениховской сорочки и впрыснули ему морфий. Врач ушел к умершей, якобы ей помогать, а я задержался возле конторщика. Морфий помог лучше, чем я ожидал. Конторщик через четверть часа все тише и бессвязнее, жалуясь и плача, стал дремать. Потом заплаканное лицо уложил на руки и заснул. Возни, плача, шуршания и заглушенных воплей не слышал. «Послушайте, коллега, ехать опасно. Вы можете заблудиться», — говорил мне врач шепотом в передней. «Останьтесь, переночуйте». «Нет, не могу. Во что бы то ни стало, уеду. Мне обещали, что меня сейчас же обратно доставят». «Да они-то доставят, только смотрите. У меня трое тифозных таких, что бросить нельзя. Я их ночью должен видеть». «Ну, смотрите». Он разбавил спирт водой, дал мне выпить, и я тут же в передней съел кусок ветчины. В животе потеплело, и тоска на сердце немного съежилась. Я в последний раз пришел в спальню, поглядел на мертвую, зашел к конторщику, оставил ампулу морфия врачу и, закутанный, ушел на крыльцо. Там свистело, лошади понурились, их секло снегом. Факел метался. «Дорогу-то вы знаете?» — спросил я, кутая рот. «Дорогу-то знаем», — очень печально ответил возница. Шлема на нем уже не было. «А остаться бы вам переночевать...» Даже по ушам его шапки было видно, что он до смерти не хочет ехать. «Надо остаться», — прибавил и второй, держащий разъяренный факел. «В поле нехорошо-с». 12 верст. Угрюмо забурчал я. «Доедем. У меня тяжелые больные». И полез в санки. Каюсь, я не добавил, что одна мысль остаться во флигеле, где беда, где я бессилен и бесполезен, казалась мне невыносимой. Возница безнадежно плюхнулся на облучок, выровнялся, качнулся, и мы проскочили в ворота. Факел исчез, как провалился, или же потух. Однако через минуту меня заинтересовало другое. С трудом обернувшись, я увидел, что не только факела нет, но Шелометьево пропало со всеми строениями, как во сне. Меня это неприятно кольнуло. «Однако это здорово!» Не то подумал, не то забормотал я. Нос на минуту высунул и опять спрятал. До того нехорошо было. Весь мир свился в клубок и его трепало во все стороны. Проскочила мысль, а не вернуться ли? Но я ее отогнал, завалился поглубже в сено, на дно саней, как в лодку, съежился, глаза закрыл. Тотчас выплыл зеленый лоскут на лампе и белое лицо. Голову вдруг осветило. «Это перелом основания черепа. Да-да-да, ага, именно так». Загорелась уверенность, что это правильный диагноз. Осенило. «Ну, а к чему?» Теперь не к чему, да и раньше не к чему было. Что с ним сделаешь? Какая ужасная судьба! Как нелепо и страшно жить на свете! Что теперь будет в доме агронома? Даже подумать тошно и тоскливо. Потом себя стало жаль. Жизнь моя какая трудная. Люди сейчас спят, печки натоплены, а я опять и вымыться не смог. Несет меня вьюга, как листок. Но вот, я домой приеду, а меня чего доброго опять повезут куда-нибудь. Так и буду летать по вьюге. Я один, а больных-то тысячи. Вот воспаление легких свачу и сам помру здесь. Так, разжалобив самого себя, я и провалился во тьму, но сколько времени в ней пробыл, не знаю. Ни в какие бани я не попал, а стало мне холодно. И все холоднее и холоднее. Когда я открыл глаза, увидел черную спину, а потом уже сообразил, что мы не едем, а стоим. «Приехали?» — спросил я, мутно тараща глаза. Черный возница тоскливо шевельнулся, вдруг слез. Мне показалось, что его вертит во все стороны и заговорил без всякой почтительности. приехали. Людей-то нужно было послушать, ведь что же это такое? И себя погубим, и лошадей. Неужели дорогу потеряли? У меня похолодела спина. «Какая тут дорога?» — отозвался возница расстроенным голосом. «Нам теперь весь белый свет, дорога. Пропали не за грош. 4 часа едем. А куда? Ведь это что делается?»
4 часа. Я стал копошиться, нащупал часы, вынул спички. «Зачем?»
Это было ни к чему. Ни одна спичка не дала вспышки. Чиркнешь — сверкнет, и мгновенно огонь слезнет.
«Говорю, 4 часа», — похоронно молвил возница. «Что теперь делать?»
«Где же мы теперь?» Вопрос был настолько глуп, что возница не счел нужным на него отвечать. Он поворачивался в разные стороны, но мне временами казалось, что он стоит неподвижно, а меня в санях вертит. Я выкарабкался и сразу узнал, что снегу мне до колена у полоза. Задняя лошадь завязла по брюхо в сугробе. Грива ее свисала, как у простоволосой женщины. «Сами стали?»
«Сами. Замучились животные».
Я вдруг вспомнил кое-какие рассказы и почему-то почувствовал злобу на Льва Толстого. «Ему хорошо было в Ясной Поляне», — думал я. «Его, небось, не возили к умирающим». Пожарного и меня мне стало жаль. Потом я опять пережил вспышку дикого страха, но задавил его в груди. «Это малодушие», — пробормотал я сквозь зубы. И бурная энергия возникла во мне. «Вот что, дядя», — заговорил я, чувствуя, что у меня стынут зубы. «Унынию тут предаваться нельзя, а то мы действительно пропадем к чертям. Они немножко постояли, отдохнули, надо дальше двигаться. Вы идите, берите переднюю лошадь под уздцы, а я буду править. Надо вылезать, а то нас заметет». Уши шапки выглядели отчаянно, но все же возница полез вперед. Ковыляя и проваливаясь, он добрался до первой лошади. Наш выезд показался мне бесконечно длинным. Фигура возницы размыла в глазах, в глаза мне мело сухим вьюжным снегом. «Но!» — застонал возница. «Но! Но!» — закричал я, захлопав вожами. Лошади тронулись помаленьку, пошли месить. Сани качало, как на волне. Возница то вырастал, то уменьшался, выбирался вперед. 1/4 часа приблизительно мы двигались так, пока, наконец, я не почувствовал, что сани заскрипели, как будто ровней. Радость хлынула в меня, когда я увидел, как замелькали задние копыта лошади. «Мелко, дорога!» — закричал я. «Го-го!» — отозвался возница. Он приковылял ко мне и сразу вырос. «Кажись, дорога!» — радостно, даже стрелью в голосе отозвался пожарный. «Лишь бы опять не сбиться! Авось!» Мы поменялись местами. Лошади пошли бодрее. Вьюга точно сжималась, стала ослабевать, как мне показалось. Но вверху и по сторонам ничего не было, кроме мути. Я уж не надеялся приехать именно в больницу. Мне хотелось приехать куда-нибудь, ведь ведет же дорога к жилью. Лошади вдруг дернули и заработали ногами оживленнее. Я обрадовался, не зная еще причины этого. «Жилье, может, почувствовали?» — спросил я. Возница мне не ответил. Я приподнялся в санях, стал всматриваться. Странный звук, тоскливый, злобный, возник где-то во мгле, но быстро потух. Почему-то неприятно мне стало, и вспомнился конторщик, и как он тонко скулил, положив голову на руки. По правой руке я вдруг различил темную точку. Она выросла в черную кошку, потом еще подросла и приблизилась. Пожарный вдруг обернулся ко мне, причем я увидел, что челюсть у него прыгает, и спросил: «Видели, гражданин доктор?» Одна лошадь метнулась вправо, другая влево. Пожарный навалился на секунду мне на колени, охнул, выправился, стал опираться, рвать вожжи. Лошади всхрапнули и понесли. Они взметывали комьями снег, швыряли его, шли неровно, дрожали. И у меня прошла дрожь несколько раз по телу. Оправясь, я залез за пазуху, вынул браунинг и проклял себя за то, что забыл дома вторую обойму. Нет, если уж я не остался ночевать, то факел почему я не взял с собой? Мысленно я увидел короткое сообщение в газете о себе и злочастном пожарном. Кошка выросла в собаку и покатилась невдалеке от саней. Я обернулся и увидел совсем близко за санями вторую четвероногую тварь. Могу поклясться, что у нее были острые уши, и шла она за санями легко, как по паркету. Что-то грозное и наглое было в ее стремлении. «Стая или их только две?» — думалось мне, и при слове «стая» варом облило меня под шубой, и пальцы на ногах перестали стыть. «Держись покрепче и лошадей придерживай, я сейчас выстрелю», — выговорил я голосом, но не своим, а неизвестным мне. Возница только охнул в ответ и голову втянул в плечи. Мне сверкнуло в глаза и оглушительно ударило. Потом второй раз и третий раз. Не помню, сколько минут трепало меня на дне саней. Я слушал дикий, визгливый храп лошадей, сжимал браунинг, головой ударился обо что-то, старался вынырнуть из сена и в смертельном страхе думал, что у меня на груди вдруг окажется громадное жилистое тело. Видел уже мысленно свои рваные кишки. В это время возница завыл. «Ого, вон он, вон! Господи, выноси, выноси!» Я, наконец, справился с тяжелой овчиной, выпростал руки, поднялся. Ни сзади, ни с боков не было черных зверей. Мело очень редко и прилично, и в редкой пелене мерцал очаровательнейший глаз, который я бы узнал из тысячи, который узнаю и теперь. Мерцал фонарь моей больницы. Темное громоздилось сзади него. Куда красивее дворца, помыслил, и вдруг в экстазе еще два раза выпустил пули из браунинга назад, туда, где пропали волки. Пожарный стоял посредине лестницы, ведущей из нижнего отдела замечательной врачебной квартиры. Я наверху этой лестницы, а Ксения в тулупе внизу. «Озолотите меня», — заговорил возница, — «чтоб я в другой раз...» Он не договорил, залпом выпил разведенный спирт и крякнул страшно, обернулся к Аксине и прибавил, растопырив руки, сколько позволяло его устройство. «Во величиной!» «Померла? Не отстояли?» — спросила Аксинья у меня. «Померла», — ответил я равнодушно. Через четверть часа стихло. Внизу потух свет. Я остался наверху один. Почему-то судорожно усмехнулся, расстегнул пуговицы на блузе, потом их застегнул, пошел к книжной полке, вынул том хирургии, хотел посмотреть что-то о переломах основания черепа, бросил книгу. Когда разделся и влез под одеяло, дрожь поколотила меня с полминуты, затем отпустила, и тепло пошло по всему телу. «Озолотите меня», — задремывая пробурчал я, — «но больше я не по...» «Поедешь, Ан, поедешь!» — насмешливо засвистала вьюга. Она с громом проехалась по крыше, потом пропела в трубе, вылетела из нее, прошуршала за окном, пропала. «Поедете, поедете!» — стучали часы, но глуше, глуше. И ничего. Тишина. Сон.